знаю, о ком мне говорить, о своих детях или о себе. Ну, можем начать, наверное, с детей. А? Трудно ответить на этот вопрос. Привет, Богдан. Это записывается. Ну, вы все, наверное, знаете более или менее, что у меня периодически меня накрывает как медным тазом, или как тучей какой-то, или облаком. Вот, и я перестаю радоваться жизни, я начинаю, у меня такое настроение ухудшается, я на всех рычу и обижаюсь, и, ну, в общем, в таком роде, я думаю, что кто-то из вас даже был жертвой моего такого настроения, к сожалению. Вот, и, ну, такое уныние у меня в сердце появляется, и в этом унынии я совершенно теряю надежду, я перестаю видеть что-либо, что может придавать радость. Мне хочется поглубже куда-то закопаться в землю или уехать отсюда, в другой город, и я начинаю Леру подбивать на это. В общем, я себя нахожу в таком месте, в котором мне очень сильно не хочется находиться, потому что какие-то обстоятельства в жизни, ну, может, не столько обстоятельства, мое отношение к этим обстоятельствам меня загоняет в такой угол, и становится так непомерно тяжело, и хочется найти выход, хочется найти облегчение, хочется все бросить. Вот такой выход, как бы мне плоть подсказывает. Ну, больше, я говорю, что не обстоятельства нас такое состояние загоняют, а больше те мысли, которые у нас в голове роются, и которым мы часто не можем найти ответ в тех обстоятельствах, опять-таки, которые нас окружают. Вот, и, ну, у меня недавно был такой же случай, и я одному человеку написал такой злобный, и, в общем, ну, слава Богу, что он был достаточно зрелый, чтобы меня правильно понять, и, как бы, это пройти, но в процессе этого и до этого Бог меня чему-то учит. Через вот такое удрученное состояние, которое у меня появляется в сердце. Вот. И сегодня я хотел, ну, поделиться, наверное, тем, чему меня Бог учит. Еще хотел тоже, наверное, немножко про своих детей рассказать. Ну, в особенности про Иванку пока что. Надя, может, особо от этого не страдает, но Иванка страдает от того, что мы с Лерой часто очень заняты. Часто мы то ли готовим кушать, ну, Лера в частности, то ли Лера готовит кушать, Виталик постоянно пропадает на работе, приходит, уходит рано, возвращается поздно, приходит домой, все равно там что-то за компьютером делает. В общем, и, ну, на Иванку это определенным образом влияет. Иванка начинает нас не слушаться, начинает шкодить, находит себе занятия, ну, не полезные, а которые наоборот во вред, там обои начинает отдирать, красить что-то там, рисовать, доставать то, что и нельзя доставать. Вот, и тоже это меня все наталкивает на мысли, что, ну, как человеку плохо быть одному. Да, мы, может быть, надеемся, что женитьба решает этот вопрос, но на самом деле это не так, как бы. Все равно мы находимся в обстоятельствах, когда даже наша супруга или супруг, они не могут, как бы, попасть внутрь нашего сердца, испытать то же самое, разделить с нами то же самое. Вот, в глубину души нашей. Вот, и то же самое, как дети, они начинают волноваться. То есть я понял за это время то, что, ну, насколько плохо быть одному в чем-либо, что бы мы там ни делали. На работе мы себя чувствуем одиноко, когда у нас что-то не получается. Ну, в любых обстоятельствах. Вот. И для меня было очень большим ободрением, когда у нас была встреча, не знаю, какое воскресенье, прошлое или позапрошлое, прошлое воскресенье, да? Когда мы все собрались, и мы вместе решили, ну, этими вещами, служениями разными заниматься, и, по-моему, никто не остался один. Никто не остался, чтобы, ну, кто-то один просто занимался каким-то служением. То есть каждому человеку присоединились двое или трое. Вот. Но К чему это я все веду? Я хотел поговорить о том, что Бог в своем слове обещает нам, что Он никогда нас не оставит одних. И Иисус перед тем, как ученики, может быть, там, краем своего разума понимали, что Иисус скоро уйдет от них, Он начал их ободрять. Он начал их ободрять тем, что Он пошлет им Духа Святого. Он пошлет им Утешителя. Вот, и я не буду читать из Евангелия Иоанна, из посланий тоже, но я хотел бы прочитать то, что написано о Духе Святом в послании к Римлянам, 8 главе. Мы, естественно, неоднократно уже обращались к этой главе и очень много оттуда уже почерпнули, вот, но все время хочется возвращаться туда и хочется что-то новое узнать, что-то, что ободрило бы нас. Вот, и, ну, Павел обращается к церкви в Риме, христианам в Риме, которые разношерстные немного, одни евреи, одни неевреи, и у них друг с другом возникают всякие стычки, недоразумения и так далее. Вот, и Павел объясняет им суть спасения. Как происходит это спасение, которым Бог нас благословляет. И, ну, я хотел бы прочитать, ну, с начала главы, с 8 до, в общем, до какого-то стиха, до 17 стиха. Итак, нет ныне никакого осуждения тем, которые во Христе Иисусе живут не по плоти, но по духу. Потому что закон Духа жизни во Христе Иисусе освободил меня от закона греха и смерти. Как закон, ослабленный плотью, был бессилен, то Бог послал Сына Своего в подобии плоти греховной, в жертву за грех, и осудил грех во плоти. Чтобы оправдание закона исполнилось в нас, живущих не по плоти, но по духу. Ибо живущие по плоти о плотском помышляют, а живущие по духу о духовном. Помышления плотские суть смерти, помышления духовные, мир и жизнь. Потому что плотские помышления суть вражда против Бога, ибо закону Божию не покоряются, да и не могут. Посему живущие по плоти Богу угодить не могут. Но вы не по плоти живете, а по духу, если только Дух Божий живет в вас. Если же кто Духа Христова не имеет, тот и не его. А если Христос в вас, то тело мертво для греха, но Дух жив для праведности. Если же Дух того, который воскресил из мертвых Иисуса, живет в вас, то воскресивший Христа из мертвых оживит и ваши смертные тела Духом Своим, живущим в вас. Итак, братья, мы не должники плоти, чтобы жить по плоти. Ибо если живете по плоти, то умрете, а если Духом умерщвляете дела плотские, то живы будете. Ибо все, водимые Духом Божиим, суть сыны Божии. Потому что вы не приняли духа рабства, чтобы опять жить в страхе, но приняли духа усыновления, которым зываем Ава Отче. Сей самый дух свидетельствует духу нашему, что мы дети Божии. А если дети, то и наследники, наследники Божьи, сонаследники же Христу. Если только с ним страдаем, чтобы с ним и прославиться. Не знаю, как вы, но чаще, когда читаешь эти стихи, то чаще думаешь о своей жизни, о том, есть ли в этой жизни плоды праведности или нет в своей жизни плодов праведности. Но ну, в этот раз я обратил внимание, что здесь очень много говорится о духе, о духовном и о том, что дух производит в нас. Ну, во-первых, здесь говорится о том, что Бог, то, что мы не могли достичь своими делами, Бог для нас это совершил через Иисуса Христа. И та праведность, которая была у Христа, она теперь применима к нам. Теперь мы оправданы перед Богом, и нам не нужно уже держаться той связи, которая у нас была раньше, связи с нашей греховной природой. Мы уже не обязаны. У нас есть власть от Бога, данная нам через Духа, не жить уже так, как мы раньше жили. Что интересно, во втором стихе говорится о том, что говорится о неком законе Духа жизни во Христе Иисусе. То есть Дух, которого Бог нам дал, это Дух жизни. Или в других местах говорится о том, что Дух животворящий. То есть тот, который дает жизнь тому, что было мертвым до этого. До этого мы были мертвы, как Олег недавно читал, мы были мертвы в грехах наших, мы не были способны служить Богу, мы не были способны Его познавать. Но Бог через Духа Святого дает нам жизнь и дает нам познание себя. И мы, как если мы до этого были абсолютно бессильны, мы ничего не могли до этого делать, то теперь мы можем делать все. Все, к чему нас Бог призывает. Он дает нам эту силу, Он дает нам эту власть. Не слушаться своих каких-то желаний, не слушаться этих мыслей, которые нас могут угнетать, но слушаться Бога и жить в единстве и в радости вместе с Ним. Дальше Павел пишет, что... Сейчас хочу прочитать. Он пишет о том, что те, кто живут по духу, не могу найти этот стих, те, кто живут по духу, они умерщвляют дела плоти. То есть, у нас возникают желания, у нас возникают искушения, у нас возникают всякие мысли, которые могут нас угнетать, но все это мы можем преодолевать не с помощью того, что у нас обстоятельства как-то в жизни меняются, а с помощью того, что в нас живет Дух Святой. Этот Дух Святой, он силен, и у него, он дает нам силу все это преодолевать, что нас угнетает, что нас беспокоит. И как здесь написано, что это Дух, который в 11 стихе, это Дух того, который воскресил Иисуса Христа. И этот Дух не просто находится в нас, но Он живет в нас. Он живет жизнью Христа внутри нас. И Он также оживляет наши смертные тела. Что значит смертные тела? Наша плоть. Мы как бы из-за того, что у нас есть плоть, из-за того, что мы она греховная, мы должны умереть. Мы заслуживаем на смерть. И также в духовном смысле мы отделены от Бога через наши грехи и нашу греховность. Но Бог дает нам жизнь. И в этом теле в нашем, которое мы знаем, что оно умрет, может обитать Бог. И мы можем жить, и мы можем иметь ту силу, не просто какую-то силу, не просто немножко силы, мы можем иметь ту силу, которая воскресила Иисуса Христа из мертвых. И в конце этого отрывка Павел говорит о том, что это Дух, который дает нам возможность иметь отношения с Отцом. Это Дух, который взывает «Ава, Отче». Во всех обстоятельствах, какие бы ни были они, стесненные, удручающие, во всех этих обстоятельствах мы можем обращаться к Отцу. И не всегда словами, как он дальше пишет, даже стенаниями какими-то неизреченными, но мы можем обращаться к Богу и иметь надежду в Боге. Хоть обстоятельства вокруг нас, нас не побуждают к этому, нам не способствуют тому, чтобы мы хотели взвать к Богу, но Дух, который живет в нас, он нас наоборот к этому побуждает. Я хотел несколько примеров привести, которые мне пришли на ум. Когда Бог, берет жизненные обстоятельства и позволяет им как бы опуститься полностью на дно людям, которые в этих обстоятельствах пребывают. Он позволяет естественному ходу событий достичь той точки, когда уже нет никакой надежды и уже ничего нельзя сделать. Только Бог может эту ситуацию исправить и обратить вспять и прославиться в этой ситуации. Можно вспомнить ситуацию о Лазаре. И сестры его очень сильно надеялись, что Иисус придет, и что Иисус его исцелит от болезни, которая у него была. Но Иисус не спешил, он намеренно задержался, он знал, что к чему это приведет, он знал, что его друг умрет, и что он знал, что этим сестрам будет больно, он знал, что ему самому будет больно, он знал, что он будет стоять там и плакать по смерти друга, но он позволяет ситуации как бы выйти из-под контроля. Он позволяет ситуации достичь дна, когда уже нету никакой надежды естественной. И только сверхъестественное чудо Божье может исправить эту ситуацию. И в этой ситуации Бог может прославиться. Бог позволяет обстоятельствам так развиться, чтобы мы, ну, у нас не было из чего почерпнуть надежды в том, что мы видим вокруг себя. То же самое произошло и с Иисусом. Как мы знаем, что его тоже ученики надеялись, что, ну, может, там стычки какие-то начнутся. Может быть, мы сейчас отвоюем Иисуса, его не арестуют. Если арестуют, отпустят, должны отпустить, праздник. Но этого не происходит. Бог позволяет событиям развиться так, что все люди, которые окружали Иисуса, потеряли надежду. Даже Петр, который за несколько часов до этого говорил, что «до смерти за тобой пойду», он тоже теряет надежду и отвергается, отрекается от Иисуса. Но что происходит через полтора дня? На третий день происходит то, что Бог превосходит все то, что угнетало этих людей. Он превосходит, и силой Духа Святого он воскрешает Иисуса. И смерть не возобладала над ним, но он разрушил эту смерть силой Духа Святого. И, ну, как мы только что читали с вами, эта сила, она обитает внутри нас. Ну, мы знаем это слово в нашем языке, оно тоже есть, слово «динамо». «Динамо» — это то слово, которое употребляет Павел в этих стихах, когда он говорит о Духе Святом. Сила. То есть та сила, та энергия, которая есть у Бога, он через Духа Святого дает нам. Ну, да, динамо может быть уже не сила, как раньше. Но тоже есть слово динамичный, да. То есть это жизнь, это движение, это то, что Дух Святой нам дает. И это не просто, как я говорил, сила — это превосходная сила, это сверхъестественная сила. Не просто, что мы попросили Бога, и нам немножко стало легче. Но мы можем, как Павел пишет в послании к Филиппийцам, что мы можем испытывать, во-первых, мир Божий, независимо от какие обстоятельства нас окружают. И это все превосходит, ну, наше разумение, как он, мир, который превосходит наше разумение. То есть не по естественным каким-то обстоятельствам, но сверхъестественно. Поэтому Бог позволяет нашим естественным обстоятельствам нашей жизни, ну, доходить до таких моментов, когда мы удручены, когда мы испытываем полное бессилие, и, ну, тогда мы начинаем надеяться на Бога, тогда мы начинаем надеяться и на самих себя. Помните, апостол Павел во втором послании к Коринфянам, 13 главе, пишет, что «я буду хвалиться своими немощами, я буду хвалиться всеми этими испытаниями, страданиями, всем, что у меня есть в жизни». Почему? Потому что сила Божья является в моей жизни через все это. Он, ну, естественно, это неприятно, и мало радости приносит все эти трудности, которые Бог посылает в нашу жизнь. Но с другой стороны, какая радость наполняет наше сердце, когда мы в этих обстоятельствах видим Бога. И более того, мы, или может быть менее того, но обстоятельства могут не разрешиться, но мы имеем надежду, что Бог все это разрешит, что Он пребудет с нами через все это, Он не оставит нас никогда одних. Нам не нужно думать, что когда нам тяжело, что Бог от нас отвернул свой взгляд, и Он не с нами. Он с нами, и сила Его превозмочь все это тоже внутри нас, через Духа Святого. Ну, дальше Павел об этом пишет. Дальше Павел продолжает говорить об этом, продолжает говорить о надежде. И о том, что мы в Иисусе Христе побеждаем все, что может нас угнетать, все, что может нас подавлять и так далее. В 37 стихе он пишет, что все это преодолеваем силой возлюбившего нас. Но сила к нам приходит через Духа, как мы с вами уже говорили. И у нас есть надежда. Ну, надежда — это не просто, как мы привыкли использовать это слово, ну, в обиходе, что мы надеемся, ну, может быть, так будет, может быть, так не будет. А надежда — это твердая уверенность в том, что будет именно так. В чем наша твердая уверенность? В том, что Бог нас не оставит. В том, что все обстоятельства, какими бы ни тяжелыми ни казались нам и трудными, все эти обстоятельства Бог нарочно позволяет нашей жизни быть, чтобы Он явил свою славу, чтобы Он не Он не пытается нас заставить все это разрешить самостоятельно и самим стать хорошими, и самим решить проблемы, которые у нас есть. Нет, он ждет, пока мы станем на колени и просто попросим его, как любой ребенок просит своих родителей о чем-то, чтобы мы попросили его, и Бог явил свою силу. И пока не разрешатся эти обстоятельства, чтобы он дал нам свой мир. Не тот мир, которого мы все время пытаемся добиться сами. Мы пытаемся все решить, мы пытаемся все продумать, все расставить на свои места, чтобы у нас был порядок в жизни, и тогда мы знаем, что вот тогда-то случится это, потом случится это и так далее. Но Бог намеренно нарушает этот порядок, чтобы мы не на себя полагались, на то, что мы можем, или там, наши друзья, или еще кто-то, но полагались на то, на Бога, на Духа, который Он нам дал. На то, что Бог может. А это намного больше, чем мы можем даже себе представить и о чем мы мечтаем. Нашей собственной силой мы не можем быть хорошими, мы не можем быть праведными, мы не можем даже Бога искать и молиться Ему. Но через Духа Святого все это для нас возможно. И ну, нам не нужно, как может быть мы иногда так делаем часто, наверное, чаще, чем не делаем, но мы все время стараемся быть хорошими для Бога. Мы все время стараемся жить той жизнью, которой Он нас призывает. То есть, ну, как часто у нас такое заблуждение появляется, что мы радуемся тому, что нам не нужно следовать всем заповедям Ветхого Завета, но пришли заповеди Нового Завета, поэтому ну, радости мало, потому что мы тоже их не исполняем. И опять это как нас отягощает. Но что Иисус говорил? Он говорил о том, что мое бремя легко. Почему оно легко? Потому что эти заповеди легкие. Да нет, он сказал, ну, не просто переспишь с кем-то, а посмотришь даже на кого-то. Не так, все, грех. Ты осужден. Потому что он с нами идет. И потому что он с нами через Духа Святого это бремя несет. Оно непомерное. Оно легкое, потому что Бог внутри нас поддерживает нас и помогает нам жить так, как Он того желает и требует, потому что Он знает, что в этом радость и в этом цель людей, чтобы они жили с Богом и жили по Его заповедям. Вот, и как я уже упомянул, что какие бы ни были сложные обстоятельства, как бы нас не удручали эти обстоятельства иногда, вот это удручение, обстоятельства, да, может быть волей Божьей, но удручение, которое мы испытываем, это не есть воля Божья. Воля Божья есть радость в Святом Духе. И, ну, можно, наверное, много стихов привести, но я хотел бы прочитать из того же послания к римлянам, в 14 главе, где Павел обсуждает слабости, и, ну, как я уже говорил, что одни христиане в этой церкви, скорее всего, язычники, они считали, что они такие сильные, что они такие духовные, и все нипочем, и чтобы там не было у них прошлой жизни, они теперь могут жить полностью в свободе во Христе. Ну, а других это, наоборот, запинало, и они испытывали, как искушение у них было в жизни. Вот они об этом спорят, и они Павла призывают, чтобы он им объяснил и помог им. Вот, и Павел им объясняет, Павел им объясняет, что нужно смириться, нужно покориться Богу в любви друг к другу. Вот, но потом он вставляет такой стих, который мне очень нравится, 17 стих в 14 главе. «Ибо Царствие Божье не пища и питье, но праведность и мир и радость во Святом Духе». То есть мы часто беспокоимся о внешнем, мы беспокоимся там о пище, питье, о, не знаю, о работе, о многих материальных вещах, которые нас в этой жизни окружают. Но Павел говорит здесь, в данном случае им о пище и питье, нам говорит он обо всем остальном, что нас беспокоит, волнует, о чем мы каждый день думаем, что Царствие Божие не в этом, но Царствие Божие в Духе Святом и в том, что Дух Святой нам дает. Он дает нам другую жизнь, Он дает нам праведную жизнь, Он дает нам радость, дает нам силу и мир. Мы можем испытывать радость, независимо от тех обстоятельств, которые нас окружают. Мы можем черпать силу у Бога через Духа Святого все эти обстоятельства преодолевать. мы можем испытывать надежду, что как бы плохо нам не было сейчас, что бы мы не испытывали сейчас, мы знаем, что Бог явит свою славу. Эта слава превзойдет все наши ожидания, все, что нас беспокоило, просто уйдет на задний план, и мы можем быть в этом твердо уверены. И ну, наша задача заключается не в том, как я говорил, чтобы мы становились хорошие, так, более верные, но наша задача в том, чтобы наоборот себя смирять и уступать место Духу. Уступать Ему, чтобы Он заполнял наше сердце, и чтобы Он через, через наше тело, это смертное, жил жизнью Христа. То есть нам не больше надо прилагать усилий, а наоборот меньше. Нам не нужно стараться, но нам наоборот нужно смиряться и позволять Богу через нас жить. То есть не стараться самим что-то делать, но наоборот смиряться и уступать Богу. Потому что это то, что Он желает, это то, что Он будет делать, если мы не будем Ему мешать. Мы постоянно мешаем, потому что мы пытаемся сами все решить, не полагаясь на Него. Вот. И я хотел нас ободрить, чтобы мы полагались на Бога, чтобы мы были как ученики после того, как они получили Духа Святого. И Павел же пишет в послании к римлянам, что мы все, которые крестились во Христа Иисуса, мы имеем этого Духа. Мы имеем отношения живые с Богом. Дух живет в нас, и Он дает нам силу. И ну, пару примеров, да, из жизни апостолов. Помните Петра? Петр видит Иисуса, он видит, что Он ему дает силу идти по воде, но только он отвращает глаз, сразу начинает тонуть. Мы то же самое. Мы, если начинаем полагаться на себя, на обстоятельства вокруг нас, мы тоже начинаем духовно тонуть. И ученики тоже, они все разбежались, и у них был страх. У них было уныние, у них не было никакой надежды на то, что как-то ситуация изменится. Иисуса распяли, все. Всем им чаяниям, надеждам конец. Но потом Иисус является им, являет силу Божью, Он воскрес, и через 40 дней, через 50 дней Он посылает Духа Святого. И ученики, которые были смущены, которые сидели в заперти, боялись выйти на улицу, эти ученики все выходят на улицу, все начинают проповедовать, у них исчезает страх всякий, появляется какая-то необъяснимая, можно даже сказать, ну, глупая, дурная радость. Потому что их, у Стефана, его убивают камнями, а он стоит на небо, смотрит и улыбается. Он радуется тому, что ему выпали эти страдания, и он через какое-то мгновение уже будет с Иисусом, он будет с Богом. Он может радоваться, независимо от тех обстоятельств, которые их окружают. Вспомним тоже Петра, которого арестовали, посадили в тюрьму, заковали в кандалы. Что он там делает в тюрьме? Он сидит и плачет, как мне плохо, почему Бог меня не избавил от этих обстоятельств, он же силен был это сделать. Нет, он сидит и поет песни, прославляет Бога, потому что тот, кто в нем, намного больше того, кто вокруг него, намного сильнее. И радость он может черпать не из обстоятельств, не полагаться на обстоятельства, он может черпать радость от того, кто живет в нем, от Духа Святого. Вот, я хотел призвать нас, чтобы мы не позволяли этому удручению и тяжести, которую мы, может, периодически испытываем, овладевать нами, чтобы мы умерщвляли эти чувства, потому что они не от Бога. Они не исходят от того Духа, которого Он поселил в нас. Они от нашей плоти, от нашей смертной плоти. Но ну, Бог дал нам Духа, которым мы можем испытывать совершенную радость, которая непоколебима, независимо, какие обстоятельства нас окружают. Вот, и, ну, как я уже говорил, иногда мы испытываем это одиночество, но ну, Бог с нами всегда. Как бы тяжело иногда не было, но Бог всегда с нами, и мы можем иметь твердую уверенность в том, что все это разрешится, и мы будем славить Его. Сейчас мы можем славить Его за то, что Он с нами, и за то, что Он решит все эти трудности, и мы окажемся с Ним на небесах, когда ну, все это будет казаться ерундой, мелочью. И мы можем впоследствии славить Его, когда Он все эти обстоятельства разрешит и покажет нам намного больше, чем мы могли себе даже представить. Вот. И в заключение хотел нас ободрить стихами из послания к римлянам. Давайте с вами откроем первую главу и прочитаем с 15 по 20 стихи. И обратите внимание на упоминание о силе и духе, которое здесь есть. С 15 стиха. «Посему и я, услышав о вашей вере во Христа Иисуса и любви ко всем святым, непрестанно благодарю за вас Бога, вспоминая о вас в молитвах моих, чтобы Бог Господа нашего Иисуса Христа, Отец Славы, дал вам духа премудрости и откровения к познанию Его, и просветил очи сердца вашего, дабы вы познали, в чем состоит надежда призвания Его, и какое богатство славного наследия Его для святых, и как безмерно величие могущества Его в нас, верующих по действию державной силы Его, которую Он воздействовал во Христе, воскресив Его из мертвых и посадив одесную Себя на небесах». И первое, да, Ефесянам, да. Извините, пожалуйста, это Римлянам. Ой, это Ефесянам, Римлянам, да. Там чуть-чуть о другом говорится в этих стихах, о суде. А здесь о силе, да, извините. Это послание к Ефесянам было с 15 по 20 стихи. Вот, и в 20 стихе он говорит, что он воздействовал той силой, воскресил Иисуса из мертвых и посадил одесную себя на небесах. И, ну, можно перескочить несколько стихов во второй главе, из 5 стиха прочитать. «И нас, мертвых по преступлениям, оживотворил со Христом, тем же Духом, благодать Его спасены, и воскресил с Ним, и посадил на небесах во Христе Иисусе». То есть не только сила эта действовала в Иисусе, который был воскрешен, и по правую руку от Отца, но также эта сила теперь и в нас. И мы тоже в Иисусе Христе находимся по правую руку от Отца, и имеем такой же прямой доступ к Нему, как Иисус. Через Иисуса мы имеем этот доступ. И, ну, для нас тут некоторые слова мы не употребляем каждый день, да, в 19 стихе. «Величие могущества Его». Мы не говорим «могущество», мы не используем это слово, да, вообще, никогда. «Могущество», то есть превосходная сила. Сила, которая, ну, не просто сила, набраться сил, мы там говорим, но могущество, то есть совершенная сила. Для Него нет ничего невозможного, для Духа Святого. Вот, и, ну, пусть эти стихи будут нам ободрением, давайте полагаться на Духа, черпать от Него силы, радость и все то, чего мы не можем произвести самостоятельно в себе. Все это Бог нам дает просто как свой дар. Нам нужно просто принимать, открывать свое сердце, открывать свои руки, свой разум и принимать ту благодать, которую Бог нам дает в Духе Святом. Давайте с вами помолимся. Господь, мы так благодарны Тебе за то, что мы не оставлены на самих себя, что нам не нужно самим быть хорошими, пытаться быть хорошими, нам не нужно самим преодолеть эту стену греха и удручения, которое мы испытываем, потому что для нас это невозможно. Мы благодарим Тебя за то, что через Иисуса Христа и через того Духа, которого Ты послал в нас, Ты возносишь нас, Господь, над всеми обстоятельствами, над всеми стенами, над всеми препятствиями, которые мы испытываем в своей жизни. И Ты садишь нас по правую руку от себя, чтобы мы были в лоне Твоем, чтобы мы были у Твоей груди и знали, что Ты рядом с нами, что в нас Твое утешение, и что нас ждет слава, нас ждет наследие, Господь, которое Ты для нас приготовил, которое принесет нам безмерную радость. И мы просим Тебя, Боже, чтобы какие бы ни были у нас обстоятельства, не встречались к нам, чтобы мы не теряли из вида все это, все то, что Ты нам даешь через Духа Святого, не теряли из вида эту радость и надежду, Господь, которые так радикально отличаются часто от наших обстоятельств. Спасибо Тебе, что мы не одни. Спасибо Тебе за то, что Твой Дух могущественный, сильный, Он обитает внутри нас. И мы все можем преодолевать через Твоего Святого Духа, Господь. Мы все можем преодолевать, что встречается в нашей жизни. Спасибо Тебе, что мы никогда не одиноки, за то, что Ты всегда пребываешь с нами. И пребудь с нами с каждым тех обстоятельствах, Господь, о которых мы говорили сегодня вскользь. И просим Тебя, чтобы Ты являл свою славу и наполнял наши сердца радостью. Во имя Иисуса Христа мы Тебя молим. Аминь.
Аминь.